Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич и наш сегодняшний гость Александр Николаевич Гусев, уникальный российский художник, которого искусствоведы и пресса заслуженно называют Осташковским Брейгелем. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Ваши картины хочется рассматривать часами, разгадывая сюжеты. Это просто как сложный ребус. Родившись в 1958 году в старинном Осташкове, вы сумели перенести на холст всю душу, иронию и скрытую мудрость провинциальной русской жизни. Каждое ваше полотно – это микрокосм, наполненный десятками персонажей, каждый из которых живет своей судьбой. Предлагаю вам побеседовать о вашем жизненном и творческом пути, о том, как провинциальный быт становится высокой живописью, и о самой главной дороге в жизни каждого человека – пути к Богу. Александр Николаевич, вы родились и выросли в Осташкове. Как атмосфера этого озерного края, его история и люди сформировали вас как личность?
Ну, я вообще, когда был маленький, я любил всегда... находился в обществе старшего поколения, да, всегда. Играл с ними разные игры. Потом присутствовал, когда и уже в лодке, у нас в лодок же было много ремонтировал. Я это все впитывал, как бы все, запоминал все это. И вот у меня это отложилось, все такое вот позитивное, да, в основном. Это с иронией такой, я улыбался. И вот как-то оно, и решил это, как не решил, а у меня само так получилось, что вот это воспоминание выложить на холсте, потому что оно и радость какую-то мне приносит, я пишу картины и улыбаюсь, и вот, пишу кого-то, вспомню, допустим, картина у меня обычно рождается, ну, сама композиция рождается сразу, как бы, а то, что туда добавляю, потихоньку, я вспомню эту людей, вспомню эту личность, и у меня невольно я начинаю улыбаться, и с улыбкой я рисую, так, вырисовываю, и поэтому потом люди приходят, смотрят, себя находят, хотя это не они, как бы, вспоминают тоже свое, вот, улыбаются, меня это радует.
В каком возрасте вы начали рисовать или писать?
Вы знаете, я с детства умел это делать. В школе я карикатуры, как правило, рисовали, друг другу кидали, хихикали друг на друга. Потом даже на слеты меня брали рисовать. В стенгазеты я, правда, не делал. Там другие делали. Вот. Потом в технику я не рисовал. В армии мне приходилось рисовать. Там уже я спорт не люблю. Там бегать нужно. Вот. Я лучше занялся это там. Лучше я зарисовал эту зарядку на 8 часов. Я уже рисовал плакаты, по которым пускай ребята занимаются спортом. Зачинники. Вот. Ну, вот. В армии. Потом я дальше паузу взял, не рисовал, но не было у меня необходимости. Потом, значит, учился я на машиниста в Питере, хотя я не работал, правда. А там приходилось мне рисовать большие уже плакаты, картины, механизмы в разрезе, так и уже большие, это дизеля, тепловозы, всю эту механику. Это сложные были работы, но зато мне было большое попущение. Так я кончил эту школу, не учась, можно сказать, и жил уже там, не в общежитии, а где-то мельничный ручей какой-то, в санатории за счет профсоюза.
То есть получается, что вы такой художник-железнодорожник?
Да, я всю жизнь читаю, надо железнодорог больше нигде не работал, но жду, ну, с этим, с паузой, да, но все равно я всю жизнь работал, да, железнодорожник, я так считаю. Вот.
Помните ли вы момент, когда впервые осознали, что мир вокруг вас можно и нужно фиксировать на холсте? Кто поддержал вас в начале этого пути?
Сначала, знаете, я как, почему стал рисовать вообще, да, я сначала... У меня занятие было хобби другое, я и рыбу ловил, да, мне интересно, страсть была такая к рыбалке, да, у меня, и сейчас у меня как-то уже погасло, шитьем я занимался, я шил все, почти все, шил, женщинам, всем я шил, мужчинам и верхние, там, все шил.
То есть, получается, что вы еще и портной.
Да, да, ну, это отец, у меня отец профессиональный портной был, я так на него смотрел, честно сказать, знаете, что я еще шил? Носить тогда все-таки, знаете, ну, я как-то делал вещи такие, что нет, эксклюзивные вещи, и они были востребованы, и, ну, и деньги зарабатывал. Че, я ходил модный тогда, одет, джинсы шил.
А сколько было детей или есть в вашей семье, или было на тот момент, и чем занимались ваши родители?
Ну, отец, он партняжил, вроде работу даже. Я тоже работаю, но у меня работаю, парняжа вот уже у меня основной заработок, так сказать, было парняжество. Вот. Ну, работа помощник машиниста, ну, деньги да, получали, ну, стаж, деньги, да. А я сам шубы шил, дубленка шил, кожаные куртки шил, плащи кожаные. У нас кожзавод рядом.
Кожзавод, и да, сам Бог велел работать с кожей и с мехами, то есть это скорняжное дело.
Я это не считаю, что это скорняжное. Скорняжное – это когда на руках, это шапки, когда меха подбирают. А я не шубу, я овчину я шил, это меха вовнутрь, это просто шубы, ну, простые шубы, были модно тогда. Вот это не скорняжное, скорняжное – это искусство, я там ноль.
Итак, в каком возрасте вы уже осознали себя художником?
Знаете, я потерял два пальца вот на правой руке. Ну, что, мне доктор сказал, говорит, нужно пальцы разрабатывать. Стирать носочки, носки, говорит, стирать. Я подумал, что я носки буду стирать, когда мы уже... Я вспомнил, что я когда-то рисовал, взял киску. Меня поддержал Николай Юрьевич Филимонов. Николай Юрьевич... Это бывший галерист, бывший издатель. Вот у него галерея своя была. Современное русское искусство при ЦДХ. Поддержал меня поэтическое сотрудничество Куфёга. Кукин Федоров Гадаев. У меня много картин написано на их стихи. Вот. В тот момент, да, и я вот так пошел немножко. Кукин меня немножко продвинул так, Михаил на своей странице. Вот, и так и стал известным.
Это интересно посмотреть на ваши картины, которые написаны на их стихи. Расскажите о своей юности. Кем вам приходилось работать до того, как живопись стала главным делом вашей жизни? Как этот жизненный опыт помогает вам сейчас понимать своих персонажей? Ну, знаете, кроме механизмов, вы что-то еще писали?
Начал я с пейзажей. Потом, когда приехал один знакомый, фамилию не помню, известный художник, то он тоже посмотрел и сказал, говорит, Саша, говорит, ты кончай природу рисовать, ну, реализм, говорит, лучше, чем в 19 веке, ты не нарисуешь все равно. И говорит, вот этим займись, и у тебя что-то получится. Ну, я так вот с тех пор занимаюсь вот этой живописью, вот такой вот.
Кто ваши персонажи? Что вы пишете?
Я пишу сценки, бытовые сценки по воспоминаниям, что где как проходило, там, например, день десантника, как они себя ведут, например, день железнодорожника, там, это, игра там, в лапту, женщины стирают там белье в проруби, уже забыли это давно, когда стирали, была большая пробовь, этими кружками стирали.
А каково это творить вдали от столичной суеты? Помогает ли провинциальная уединенность концентрироваться на главном или наоборот? Иногда не хватает масштабного арт-сообщества.
Я не знаю. Если в творчестве, конечно, чтобы выдать продукт, нужно уединение, как в Осташкове. Потому что ты здесь как-то ты здесь присутствуешь, и у тебя здесь такая атмосфера по воспоминаниям. А чтобы продвигать это, конечно, нужно... где-то в Москве сообщество, чтобы это как-то, чтобы люди посмотрели, чтобы это как бы продвинуть, чтобы это вот. Так оно загаснет все, ну, уйдет небытие, все.
Я понимаю, что нужны настоящие ценители, которые в этом разбираются, но ваши картины ценят, по-моему, все, даже кто и не разбирается в искусстве. А как вы сами относитесь к тому, что вас называют осташковским Брейгелем? Чувствуете ли вы внутреннее родство с великим голландцем или в ваших работах больше чисто русской ментальности?
Вы знаете, ну, какое сходство, как мне говорят, да? Сходство, композиция похожа, сверху под углом, потом цвета, потом это многосюжетность. Но у Брейгеля, знаете, у нее очень глубокий смысл, там подтекст. Там подтексты. Мои же как-то попроще, тут сразу все видно, каждый себя ищет, каждый себя узнает, а там нужно все-таки что-то, кто-то что-то комментировал у Брейгеля.
Ваши картины поражают детализацией. Как рождается сюжет? Вы сразу видите свою композицию целиком? Или полотно постепенно заселяется жителями в процессе работы?
Вы знаете, в основном, когда я большое полотно, конечно, заселяется. Я вот сяду, например, композицию я полностью так вижу, сделаю, но заселяю я потихоньку. Появился столик, допустим, за столиком сидит тот-то персонаж. Потом вспоминаю, ага, дядя Ваня там сидел. Потом слушаю, дядя Ваня, вспомню, была собачка, там шарик. Шарика сюда посажу. Помню, здесь скворечник был, скворечник побью. Лампочка была, лампочку подвешу. Лодочка здесь стояла, помню, дядя Петя там мотор перебирает. Так дядя у меня на картине все это, дядя Петя вспоминаю. И пишу и улыбаюсь. И
улыбаюсь, я это слышу уже с первых минут нашего интервью. Юмор, улыбаюсь. И вы сейчас, да. Это очень хорошо, что вы такой жизнерадостный человек. Наверное, это вам помогает. Это еще у нас будут с вами вопросы. В ваших работах много доброго юмора и легкой иронии. По-вашему, помогает ли смех разглядеть в человеке его истинную суть?
Вы знаете, я думаю, смех-то бывает разный. Бывает, на эти можно смеяться, а можно смеяться души, так потихоньку улыбаться, вспоминаешь что-то доброе, тебе делается радостно, смешно, а бывает смех другой уже, смех, это да. У меня в основном, ну, смех такой добрый.
Есть ли у персонажей ваших картин реальные прототипы среди жителей Осташкова, или это собирательные образы русской души?
Вы знаете, в основном есть персонажи, которые, когда, ну, есть в основном так. И бывает где-то что-то допомнить, есть и собирательные тоже, где-то там в сторонке. Вспомню такой момент какой-то был в другом месте, но я его сюда включу.
Творчество часто связано с внутренними кризисами. Как и в какой момент в вашей жизни произошла встреча с верой? Что стало главным толчком к Богу?
Вообще, творчество – это опасно. Опасная вещь такая, опасная, когда она прирастает, тем более, если она прирастает, бывает страсть. Вот. И знаете, когда, если небольшой есть успех, это очень штука опасна, потому что начинается тщеславие, то-то-то-то-то, а надо как-то с этим бороться. А бороться как без Бога никак. Вот приходится, так, я думаю, что обязательно, если человек имеет успех или там что-то, обязательно нужно к Богу идти, потому что завязываешь там.
Как обретение веры изменило ваш творческий метод? Стали ли вы иначе смотреть на грехи, слабости и достоинства своих персонажей?
Вообще, знаете, уже раньше у меня другие были картины. Сейчас, когда вот как бы я Богу как бы чуть-чуть приблизился, чуть-чуть, и все-таки я уже знаю, что можно, а что нельзя. Должен вести добро. Это да, этот негатив, да, он там востребован, может, где-то в каких-то других местах. Но я этого не хочу. Это потом плохо же для меня будет. Да, они востребованы, они будут продажные картины. Но я хочу другое. Я хочу, чтобы нести радость у человека, делать добрее все-таки, чтобы он заулыбался. И...
Чувствуете ли вы, что через ваше искусство говорит высшая сила? Бывает ли так, что картина ведет вас за собой против вашей первоначальной воли?
На первых картинах это было. На первом картине я одно, а потом раз сразу на первую картину было, замечал. Замечал даже. Я одно, потом я то-то, то-то у меня в голове верится, потом делал уже, что... Ну, где добрее делал, что тему изменял и менял там все.
Александр Николаевич, а вот вы показываете картину «Утро». Расскажите о ней немножко.
Это, знаете, в одном осташковском домике на первом этаже поселился батюшка. Его почти видно не было, вход к нему был отдельный. И вроде бы этот батюшка ничего особого не делал, но к хозяину домика вдруг пришла любовь. Поселилась в сердце и в доме. Жизнь его наладилась и потекла своим чередом. Не без тревог и печали, но радости и любви стало больше. Так и живут, поживают.
В чем, по-вашему, главная задача художника перед Богом и людьми? Что вы хотите донести до зрителя через калейдоскоп лиц на ваших картинах?
Знаете, я хотел донести, что мир не так как бы и плох, как, знаете, сейчас это, как рисует нам телевидение и все прочее. Как, знаете, есть притча о мухе и пчелье. Да вот, я думаю, надо рисовать, чтобы пчела видит пчела, потому что нести радость. Вы знаете, мне нравится, когда вот человек идет грустный, 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 посмотрит на мою картину и залыбается, выходит уже как-то в другом настроении, веселый все-таки. Меня это радует очень.
Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Ну, чтобы относились лучше друг к другу, чтобы улыбались чаще. Чтобы видели доброе, видели, не старались зацикливаться на зле, потому что если все будем зацикливаться, так и злой не будет так.
А какой смысл вашей жизни?
Как стараться унаследовать Царство Небесное? Какой еще смысл человека? Больше
Царствие какого? Небесное хотят все попасть. Все, наверное, да. Надо что-то делать для этого.
Смысл жизни – работать для этого что-то. Что-то делать, не сидеть, сложа руки, работать. Как так сложа руки, ничего не сделаешь.
Наверное, еще работать над собой.
Да, да.
Над своими грехами.
Над собой работать, да. Бороться с собой, с пороками, с страстями, которые у творческих людей, у всех. У всех. Кто-то побарывает даже их, и результаты очень большие. Я еще не поборол.
Александр Николаевич, разговор с вами оставляет удивительное послевкусие. В ваших картинах, как и в ваших словах, нет столичного пафоса, но есть глубокая звенящая искренность. За внешней суетой и иронией в ваших многофигурных полотнах всегда кроется тихая молитва о человеке со всеми его слабостями, чудачествами и надеждами. Пожалуй, именно в этом и заключается феномен осташковского Брейгеля. Через земную, понятную каждому суету, показать нам вечное, небесное, напомнить нам о том, что каждый из нас – важная деталь в огромной, мастерски написанной Творцом картине мира. Спасибо вам, что вы нашли время прийти и записать наш разговор. С вами были Александр Николаевич Гусев и Ирина Василевич.